Очевидно, что во время становления Церкви Благодать существовало много вещей, имевших фундаментальное значение. Таковы они сейчас, ничего не изменилось. И как я не раз уже говорил, есть пасторы, которые служат в разных церквах, расположенных в разных местах. Таким был мой отец. Он управлялся здесь и там, переезжал то туда, то сюда, потрудился во многих церквях в разных местах. Мне выпало счастье служить разным общинам, но в одном месте. И эта церковь, в которой я 35 лет несу служение, сильно изменялась на протяжении этого времени. Община изменялась и развивалась. Я оставался на месте, и это немного отличается от обыкновения пасторов переезжать с места на место. А если бы мне пришлось менять места, то со временем у меня возникло бы желание вернуться назад, чтобы снова заложить важные и угодные Богу основы. Но оставаясь на одном месте, я склонялся к тому, чтобы не делать этого. Однако, вспоминая, что община так часто менялась за все эти годы, особенно благодаря стремительно изменяющемуся населению Южной Калифорнии, я думаю, что полезно будет вернуться назад и напомнить несколько великих истин Писания, которые являются основанием всего того, что Бог здесь уже совершил. На сегодня ясно, что самый важный элемент служения Церкви Благодать – это наша посвященность Божьему Слову. И все это время, находясь здесь, я сражался за истинность Писания, за приоритетность Писания, за главенство Писания. Битва меняла свой характер, линия фронта также претерпевала изменения. Нам все еще необходимо утверждать истинность, приоритетность, главенство и величие Слова. Причем не просто как цели, но как средство достижения цели. Посредством Слова люди спасаются, освящаются, получают наставление, воодушевляются и обретают славную надежду. Слово не цель, а единственный путь, которым Бог совершает свой труд. Дух использует Слово Божье, если оно правильно понято и верно применяется. Итак, с самого начала, в феврале, с 9 февраля 1969 года, когда я прибыл сюда, мы на каждом собрании открывали Слово Божье. Мы хотели услышать Бога. Мы знаем, что Он действует посредством Слова. Библия – Слово единого, истинного и живого Бога. Это истина. И единственный источник истины. Она изобличает грех, предупреждает о суде, спасает грешника, очищает, омывает, взращивает верующего, даруя надежду вечной славы. Как откровение Бога, через которое Бог действует для своей вечной славы, она жизненно важна для церкви и каждого верующего человека. А еще она всегда находится под ударом. Всегда подвергается нападкам сатаны, бесов и людей, подвластных царству тьмы. Атаки на Библию никогда не прекращались. С годами они только набирали силу. С давних пор Библию проверяли как на предмет ее истинности и верности, так и на предмет ее богодухновенности и безошибочности. Библию атаковали насчет ее завершенности. Записано ли в ней все откровение? Не дает ли Бог что-то еще? Есть ли другие откровения в видениях и снах, словах мудрости и словах знания? А разве Библия – это единственный божественный текст? И нет ли еще других подобных источников? Актуальна ли Библия? Разве тот факт, что она является старинной, древней книгой, если хотите, написанной в ином контексте, на чужих языках, в другое время, в другом месте, не возвращает ее на полку, делая фактически бесполезной для современного мира. На самом ли деле Библия доступна? Ясна ли она? Можно ли ее понять? На протяжении многих лет мы вступали в битву по всем этим вопросам. На раннем этапе служения я занимался вопросом непогрешимости. Есть ли в Библии ошибки? То есть, безошибочен ли текст оригинала во всем, что он утверждает? Та битва подвигла на десятилетние усилия Международный совет по безошибочности Библии в защиту непогрешимости Писания. Сотни ученых посвятили себя этой трудной задаче, защищая безошибочность, богодухновенность, а значит и авторитетность Писания до каждого его слова. Затем в следующем десятилетии нахлынула следующая волна атак от тех, кто не верит, что Библия содержит полноту откровения. Откровений было больше, были сны, видения, эмпирический опыт и голос Божий. Откровения получали, поскольку Бог продолжал говорить, и все это было весьма-весьма важной частью харизматического движения. Это происходило наряду с неким спиритическим движением, эдаким движением внутреннего голоса, где была предложена идея о том, что вы можете слышать голос Бога, и Он будет тихо говорить к вам, прямо в вашем сердце, полуслышимым образом, который даст вам буквальное указание, направляя ваши мысли. Это считалось Божьим откровением, так что тем, кто жаждал истинной христианской жизни, нужно было научиться слушать голос Божий помимо Писания. В недавние годы была предпринята атака на ясность Писания, исходящая от движения появляющейся церкви, когда нам говорили, что Библия непонятна в том, что она говорит, поэтому мы хотим быть открыты, радушны и восприимчивы, прислушиваясь к любому мнению, потому что ничего нельзя знать наверняка. Однако среди всех этих битв шла еще одна схватка, и продолжается она до сих пор. Штурму подвергалась достаточность Писания, как будто Библия в чем-то ущербна. Вам недостаточно Библии, чтобы сделать Евангелие привлекательным. Вам недостаточно Библии для решения проблем в семье. Вам недостаточно Библии, чтобы разобраться в своей жизни. У вас есть особый набор личных качеств, с которым под силу разобраться только психологией. Мы были втянуты в борьбу за достаточность Писания все эти годы. Этот вопрос касается не только нашего общества, это обсуждается везде, где я был, во всем мире. Откликаясь на нужду, я проповедовал о достаточности Писания, что Библия истинна, она не содержит ошибок, она богодухновенна и совершенна, и все это доказывает, что откровение завершено. Ничего более не нужно, кроме истины Слова Божьего, переданной Божьим Духом. Она ясна и достаточна. Она достаточна. Кстати, не все атаки идут извне. Больше нападают те, кто называет себя христианами. Христианами, либеральные богословы, эмпирики, экзистенциалисты, прагматики, оккультисты, приверженцы культов и так далее, и так далее. Они заявляют, что являются представителями Бога и нападают на богодухновенность, безошибочность, историчность, каноничность, уникальность, силу, ясность и достаточность Писания. Так что мы всегда готовы вернуться назад и защищать Священное Писание. Как это сделать? Есть два варианта. Вы можете защищать Писание при помощи внешних аргументов, что сделает разум человека главным критерием истинности Библии. Однако гораздо лучше позволить Писанию говорить за себя, и тогда оно будет главным критерием своей истинности. Итак, мы используем то, что называется пресуппозиционным подходом в защите Писания. Мы уже подразумеваем правдивость Божьего Слова. Мы знаем, что это так. И любое верное, тщательное изучение Писания покажет, что это на самом деле Слово Божье. Мы даем Библии говорить не стараясь защищать ее аргументами извне, а прямо из самого Писания. Пусть Бог говорит в защиту Слова, которое Он и написал. Сегодня я хочу говорить вам о том, как Бог защищает достаточность Писания в Псалме 18. Псалом 18. В ходе рассуждения мне бы хотелось сравнить его с Псалмом 118. Псалом 118 намного длиннее, в нем 176 стихов. Но тема в основном та же, что в Псалме 18. Итак, мы проведем несколько параллелей со 118-м псалмом. Можно об этом и не упоминать, я думаю, вы прекрасно знаете, что столетиями, как только было получено откровение от Бога, верные Ему люди были защитниками, хранителями и служителями истины. По провидению Божьему они хранили истину, чтобы передать нам ее неповрежденной. Мы получили бесценное сокровище благодаря тем, кто верно защищал и сохранял Писание в течение столетий. Многие отдали свою жизнь, страдали, истекали кровью, защищая Писание. Их истязали только потому, что они переводили, печатали, подготавливали Слово Божье, чтобы люди могли услышать Его истину. Высока цена, уплаченная многими, многими и многими душами, чтобы мы держали Слово Бога в руках. Я немного увлекаюсь коллекционированием старых Библий. Я люблю Библии. Все Библии. Но древние представляют для меня особую ценность. Друзья знают это, и мне подарили уже много старинных Библий. Некоторым из них уже 100 лет, другим 200, 300, 400. Если вы посетите семинарию Мастерс, обязательно как-нибудь сделайте это, то обнаружите страницы древних Библий на стенах. Напоминание о великом подарке Божьем, который дал нам свое Слово, сохраняя и защищая его сквозь столетия. Я беру эти старые Библии и, листая, читаю заметки на полях, и некоторые из них написаны людьми в те давние дни, и я вспоминаю ту цену, которая была уплачена, чтобы Божье Слово было у нас в руках, и то, насколько она была велика. Несколько наиболее ценных Библий были подарены мне коллекционером, который уже с Господом. В его коллекции была одна самая удивительная Библия. Это Библия 16 века. Это большая Библия, просто огромного размера, как их тогда делали. Если вы откроете ее, то сможете заметить, что на всех страницах есть следы погружения в жидкость на 3/4 размера. Вся Библия. Каждая страница на 3/4 окрашена снизу. Интересно, что цвет этой окраски бледно-красный или розовый. История этой Библии замечательна. Когда в 16 веке кровавая Мэри расправлялась с христианами за то, что они читали Библию, Слово Божье, у палачей была излюбленная практика. Перед тем, как сжечь осужденных на костре, они скрывали им вены на запястьях и наполняли кровью чашу, а затем брали одну из Библий и погружали ее в эту чашу с кровью. Одна такая Библия оказалась в руках моего друга, а затем в музее. Перелистывание этой Библии и размышления о той цене, что была заплачена за нее, много раз заставляло меня испытывать трепет. К этой книге надо подходить со священным трепетом. Выслушайте свидетельство Божье. Псалом 18, с 8 стиха. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они в вожделении золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой. В этом псалме, в отрывке с 8 стиха и до конца, я хочу привлечь ваше внимание к трем особенностям. Первое – это достаточность Писания. Второе – ценность Писания. И третье – это верная реакция. Вот о чем мы будем говорить. Взглянув немного выше, вы спросите, а как насчет первых 7 стихов? Начальные 7 стихов 18-го псалма тоже говорят о Божьем откровении, но не о записанном откровении. Первые 7 стихов говорят об откровении Бога в Его творении. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночь открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще, от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. О чем идет речь? Здесь говорится, что Бог показал себя в своем творении. Небеса говорят о славе Бога. Найдется ли кто-нибудь, кто не подумает о великой славе Божьей, глядя на небо? Небесный свод провозглашает о делах рук Творца. Ежедневно, еженочно несется это провозглашение могущественной силы Божьей. Он открылся в своем творении. Вся разумная жизнь, существующая на земле, пронизана пониманием, что Бог – великий Творец, который говорит о себе через творение, о своей силе, о своем замысле и своем деле, о своей мудрости и так далее. Как иллюстрацию, он использует солнце. Оно буквально восходит от одного края небес и завершает свой путь у другого. Ничто не сокрыто от его тепла. В этих словах говорится о том, что сегодня доподлинно известно, что солнце вращается по огромной орбите от одного края необъятной вселенной до другого, влача за собой всю солнечную систему. Такие открытия ясно показывают величие и силу нашего Бога. Бог возвеличил себя в природе. Он открылся в природе. Как сказано в первой главе Римлянам, мы знаем Его вечную силу и божество. Это означает, что Он суверенный Бог и что Он всемогущ. Но гораздо более важно для спасения, что Бог открыл себя в Писании. Есть незаписанное откровение и есть записанное откровение. Когда вы подходите к стиху 8, то видите переход от явления Бога в природе к Его откровению о себе в Писании. В Писании. Структурно этот отрывок с 8 стиха до 10 представляет собой серию параллельных утверждений. в стихах 8, 9 и 10. Здесь Писание названо шестью именами. Закон Господа, откровение Господа, в стихе 8, в 9 стихе повеление Господа и заповедь Господа, в 10 стихе страх Господень и суды Господни. Шесть наименований Писания. Писание – это закон, откровение, повеление, заповедь, страх и суды. Здесь также названы шесть характеристик Писания. Посмотрите, оно совершенно, верно, праведно, светло, чисто и истинно. Тут же названа и шестикратная польза от Писания. Оно укрепляет душу, умудряет простых, веселит сердце, просвещает глаза, пребывает вовек и последнее – производит полную праведность. Именно это означает фраза «все праведны». Оно обращает, оно умудряет, оно радует, оно просвещает, оно очищает. Оно применимо во все времена, оно пребывает вовек и производит полную праведность. Это поразительно. Здесь Бог неподражаемым образом говорит о дивном великолепии Писания в коротких предложениях. Этими немногими словами он выразил значимость полной достаточности Писания. Отметьте, пожалуйста, еще одну особенность. Шесть раз здесь повторяется слово «Господа, Господа, 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 Господа», чтобы ни у кого не возникло сомнений в авторстве слова. Это ясно. Шесть раз заветное имя Яхве употреблено заветное имя Бога-Творца. Итак, вот свидетельство самого Бога о Своем откровении в Писании. Божье свидетельство о достаточности и компетентности Его Слова, которое укрепляет душу, умудряет простых, веселит сердце, просвещает глаза, пребывает вовек и производит полную праведность. Все сказано в этих нескольких утверждениях. Давайте рассмотрим их каждое по отдельности. Во-первых, закон Господа совершен, укрепляет душу. Здесь написано «закон», «Тора», излюбленное библейское обозначение Писания. Оно определяет Писание как божественный закон, божественное учение, божественное наставление. Сам термин означает учение, то есть инструкция, данная Богом для своего творения. Божественная инструкция, относящаяся к человеческой жизни и поведению. Это полное изложение воли Божьей для человека. Если вы покупаете бытовую технику или автомобиль, или какое-нибудь приспособление, то получаете вместе с ним руководство. Вы получаете руководство по эксплуатации, так что изготовитель может направлять вас и учить, как правильно обращаться с приобретенной вами вещью. Библия – это руководство от производителя по правильным действиям человечества. Это Божья инструкция, как человек должен жить. Это Божий закон для человеческой жизни. Так можно рассматривать Писание. Это так, но не только это, так как есть шесть определений для Писания, и все они верны. Писание похоже на ограненный бриллиант, и мы рассмотрим шесть его граней, изучая наш псалом. Это руководство Божье для человеческой жизни. Если человек желает быть таким, каким его хочет видеть Бог, если человек желает исполнять Божий замысел для его жизни, и если человек желает наслаждаться полнотой Божьих благословений, то он должен твердо держаться инструкций, данных ему Творцом. И это единственное руководство. Закон Господа. Как таковой, отметьте, пожалуйста, эту характеристику, он совершен. Он совершен. Иаков называет его законом совершенным, используя ту же идею. Он совершен. Вспоминаю, когда я впервые изучал 18-й Псалом много-много лет назад, мне хотелось точно знать, что же на самом деле означает «совершенный». Итак, я достал все мои еврейские лексиконы с полки. Помню, что потратил несколько часов в охоте за словом «совершенный» во всех источниках, пытаясь выжать все, что возможно, и получить о нем полное представление. И после многих часов исследования я пришел к выводу, что оно означает «совершенный». Немного удручает, учитывая весь этот труд, но это точное значение – «совершенный». Но позвольте мне пойти дальше. «Совершенный» не как противоположность к несовершенному, но «совершенный» как противоположность к неполному. «Совершенный» не как противоположность к несовершенному, хотя это верно, но основное значение этого еврейского слова не означает совершенство против несовершенства, а совершенство как противоположность неполноты. Лучшие специалисты по Ветхому Завету дают это значение. Это еврейское слово означает «всесторонний». «Всесторонний». Так что он включает в себя все аспекты жизни. Он всеобъемлющий. Он достаточный. В нем нет упущений. Да, этот термин говорит об отсутствии изъянов, но он говорит гораздо больше. Когда говорят, что нечто не имеет изъяна, это не значит, что оно завершено. Да, Писание не имеет изъянов, но истина в том, что оно ни в чем не нуждается. Это руководство к действию для людей, написанное самим Творцом, которая не нуждается в дополнении. И как всесторонний, полностью достаточный, всеобъемлющий, совершенный закон Господа, он имеет силу, как об этом говорит 8 стих, укреплять душу. Вот его воздействие, влияние. Он обращает душу, как написано в некоторых переводах. Это еврейское слово может переводиться как «восстанавливать», «возрождать», «освежать» или «обращать». Слово в действительности означает «кардинальное преобразование». Кардинальное преобразование. Итак, получается действительно интересная ситуация. У нас есть Писание, божественная инструкция для жизни человека. В ней ничего не упущено. Она исчерпывающая. Настолько, что может кардинально преобразовать. Что? Душу. Это подводит нас к еврейскому слову «нефеш». «Нефеш». Что оно означает? Возможно, что в вашей Библии, если у вас новый американский стандартный перевод или новый перевод короля Якова или один из других современных переводов, возможно, если вы сравните еврейскую Библию с вашим английским переводом, то обнаружите, что слово «нефеш» переводится 20 разными способами в Ветхом Завете. Личность, человек, сердце, разум, душа. Перевод различный, но во всех случаях это означает одно – внутренний человек. Внутренний человек. Внутренний человек. Итак, чему же нас учит первое утверждение? Закон Господа Писанием достаточно для того, чтобы кардинально преобразовать всего внутреннего человека. Сильное утверждение. Очень, очень сильное утверждение. Оно может спасать, оно может возрождать, оно может обращать, оно может преобразовывать. Об этом говорится и в других местах Писания. Священное Писание во 2 Тимофея 3:15. Священные Писания способны дать вам мудрость, которая ведет к спасению. Оно может обратить вас. Оно острее обоюдоострого меча, Евреям 4, 12 и 13 стихи, и может скрыть и обнажить ваш грех. Затем оно способно возродить и искупить и обновить вас. Значит, Писание совершенно достаточно для обращения, преобразования, обновления, духовного возрождения души. Апостол Петр так говорит, 1 Петра 1, 23. «Возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». Мы возрождены, рождены свыше, оживлены Божьим Словом, которое живо и пребывает вовек. Это то Слово, которое возвестило вам благую весть. Вот почему Павел говорит в Римлянам 1, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению, оно дает жизнь». Оно могущественно. Оно дает жизнь. Позвольте мне проиллюстрировать это через Римлянам 10 главу. Римлянам 10 глава. Если вы переживаете, как же мы пройдем все 6 пунктов, то мы их не пройдем. Римлянам 10 глава. Когда я впервые проповедовал по этому тексту, то у меня было 2 проповеди, и сейчас я сделаю то же самое. 10 глава Римлянам просто удивительно. Павел говорит в начале главы, что желание его сердца и молитва к Богу о спасении Израиля. Хорошо, вы хотите, чтобы Израиль был спасен. Они не спасены, евреи не спасены, им не дано другого пути спасения, помимо Евангелия. Проблема их не в том, что они не религиозны, они религиозны. На самом деле, второй стих говорит, «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Итак, ревность по Боге при отсутствии правильного знания не спасает. Чего же они не знают? Они не понимают праведности Божьей, они не знают, насколько праведен Бог. Они стремятся установить свою собственную праведность, и так они не знают, насколько праведен Бог и насколько они грешны. Вот тут и проблема. Они не думали, что Бог настолько праведен, так праведен, что никто не может заслужить спасение. Они полагали, что Бог менее праведен, чем на самом деле. Они думали, что они намного праведнее, чем в действительности, поэтому могут заработать себе спасение. Поэтому они не подчинились праведности Божьей. Более того, они не понимали, что Христос – это конец закона к праведности всякого верующего. Они не понимали, что спасение не заслуживается с Божьей помощью. Оно дается через Христа, который исполнил закон и установил праведность, которую невозможно заслужить. Праведность дается верой. Итак, они неправильно понимали Бога, неправильно понимали закон, они совершенно не понимали Христа и Его дар. У них была проблема. Они все неверно представляли. Им нужно было верить в Иисуса Христа. Им нужно было верить в Иисуса Христа. Ниже в 9 стихе, «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Вы должны верить в Иисуса Христа, в Его смерть и воскресение, исповедовать Его Господом. Стих 10. «Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению, ибо Писание говорит». «Всякий верующий в Него не постыдится». Здесь нет различия между иудеем и еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. И затем, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вы не можете спастись, пока не призовете имя Господа. Вы не можете спастись, если не верите в смерти и воскресение Иисуса Христа и не исповедуете Его Господом. Вы не можете спастись, пока не признаете, что Бог слишком праведен, чтобы принять ваши дела, а вы слишком грешны, чтобы заработать спасение. И спасение вы можете получить только через веру в Христа, который приготовил праведность для вас, пожертвовав собой. Итак, мы желаем, чтобы люди призывали имя Господа. Что же нам делать? Как нам привести их к этому? Стих 14. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? как слышать без проповедующего. Они должны услышать истину, чтобы уверовать в нее. А чтобы услышать истину, необходимо, чтобы кто-нибудь эту истину рассказал. А как же рассказать эту истину, стих 15, если никто не будет послан? И как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Кто-то должен пойти, кто-то должен рассказать им истину. Почему? Перейдем к 17 стиху. Итак, вера, спасительная вера, от слышания. А слышание от чего? От Слова Божьего. Она приходит от Слова Божьего. Есть только один путь к спасению – это уверовать в истину. Единственный способ уверовать в истину – это услышать ее. Единственный способ знать истину – услышать от кого-нибудь это слово истины. Достаточно ли могущество написания? Является ли оно силой Божией ко спасению? Достаточно ли оно сильно? Достаточно ли приходить сюда неделю за неделей и слушать Слово Божье? Имеет ли Слово спасительную силу Божью в себе? Согласно Писанию, имеет. Согласно свидетельству Бога, закон Господа совершен, укрепляет душу. Нуждается ли Божье Слово в поддержке из-за того, что оно как-то слабовато, некомпетентно, неуместно, несовременно? Надо ли нам как-то упаковывать его в культурно приемлемую форму, чтобы все в этой культуре могло найти в нем место? Должны ли мы приукрасить его, говоря, что оно обещает здоровье, богатство, процветание, сокровища, исцеление, как будто бы Бог – это добрая фея, раздающая всем розовые кадиллаки? Надо ли нам делать слащавые, сентиментальные призывы к чувствам людей, учитывая их ощущения, их ранимое эго, их самооценку, их тягу к побрякушкам и конфеткам, изменяя строгое Евангелие, чтобы люди его купили? Нужно ли его засорять обещаниями материального благополучия и успеха? Разве его самого недостаточно? Я так не думаю. Я считаю, что свидетельство Бога безоговорочно ясно. Слово – это море, а Христос – как жемчужина в нем. Слово – это поле, а Христос, спрятанное на нем сокровище. Обратите внимание на свидетельство Псалма 118. Я постараюсь просто, без комментариев, прочитать несколько стихов в поддержку нашего утверждения. Псалом 118 повторяет снова и снова те же самые истины о Слове Божьем. Стих 41. «Да придут ко мне милости Твои, Господи, послушайте спасение Твое по слову Твоему». Стих 50. «Это утешение в бедствии моем, что слово Твое буквально оживляет меня». Стих 81. «Истаивает душа моя о спасении Твоем, уповаю на слово Твое». Опять слово относится к спасению. «Призываю тебя», стих 146, «спаси меня, и буду хранить откровения твои». Стих 155, «далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов твоих не ищут». Спасение приходит через Слово. «Жажду спасения твоего, Господи», стих 174, «и закон твой утешение мое». Писание, закон Господа, предписание Господа неотделимы от спасения. Неудивительно, что Павел говорит, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Закон Господа совершен, всеобъемлющ, достаточен для кардинального преобразования всего внутреннего человека. Когда я проповедую об этом, всегда думаю о человеке, которого звали Тим Эвелина. Много лет назад я проповедовал в Себрине, Флорида, Когда я закончил, он встал и представился, и он сказал: «Я должен рассказать вам мою историю». Он продолжал: «Вся моя семья – свидетели Иеговы. Более того, моя семья руководит служением свидетелей Иеговы в штате Флорида. Моя задача, — говорил он, — состояла в подготовке всех лидеров нашей организации. Я передвигался с места на место и учил их. Я должен рассказать вам, что случилось со мной. Я ехал через Флориду, — сказал он, — в арендованной машине и слушал радио. Я настроил волну и услышал вас. Я не знал, кто вы такой. Тогда вы сделали одно заявление. Вы сказали, что Иисус – Бог. А я сказал, что это ложь, и выключил радио. Однако затем опять включил его, поскольку мне было любопытно. Вы продолжали, доказывая из Писания, что Иисус – это Бог. И это произошло в понедельник. Радиопередача «Благодать вам» транслировалась на всю Флориду, так что можно было поймать в любом месте. И он продолжал: «Я слушал вашу передачу в течение 5 дней, и всю неделю вы доказывали, что Иисус – это Бог. К пятнице я был серьезно озадачен этим вопросом, поскольку свидетели Иеговы этому не верят. На следующей неделе... В понедельник было продолжение. Я слушал еще 5 дней. В пятницу я упал на колени возле кровати и сказал: «О Боже Иегова, кому, как я думаю, я служу? Если Иисус на самом деле Бог и Сын Твой, покажи мне это». И в ту ночь в моей голове наступило прояснение, сердце мое очистилось, моя душа изменилась, и я принял Иисуса Христа как своего Спасителя. А затем он сказал: «У меня проблема, поскольку я наставлял лидеров свидетелей Иеговы». Он сказал: «Мне надо их переучить». И он сказал: «Я вернулся и постарался рассказать им всем, что Иисус – Бог». У меня были разногласия с женой, 3 сыновьями, родителями и родственниками, и всеми в моем старом окружении. Меня вызвали на ковер, назвали еретиком и отлучили от движения свидетелей Иеговы. Он сказал: «Моя жизнь изменилась», и спросил, как достучаться до лидера движения свидетелей Иеговы. Просто позвольте истине Писания производить свою мощную работу. Нет никакого обходного пути. Я не могу управлять этим. И он попросил: «Молитесь за мою семью. Пожалуйста, молитесь за мою семью». Все это произошло в течение нескольких недель. Несколько месяцев спустя я получил от него письмо, в котором он сообщал, что жена и 3 сына теперь во Христе. Они были искуплены. Сильный удар всей системе свидетелей Иеговы во Флориде. Это просто одна история, но она иллюстрирует изумительную силу истины, производящей свой труд, получая силу от Святого Духа в сердце. Я всегда вспоминаю о нем, когда думаю о том, что говорит 8 стих. Номер два. Псалом 18. Закон Господа совершенно укрепляет душу. Послушайте дальше. Откровение Господа верно умудряет простых. Откровение. Здесь Писание показано не как благой Божий закон, но как личное свидетельство Бога. Это Его самооткровение, Его собственное свидетельство. Бог открывает свой характер и свою волю. Итак, вы смотрите на Писание не просто как на руководство для жизни, но как на совершенное отражение Божьей природы. Это собственное Божье свидетельство о том, что верно относительно Него самого и всего сущего. Когда вы читаете Писание, вы познаете Бога. Это личное свидетельство Бога, Его самораскрытие. И как таковое, оно надежно. В отличие от других книг, Библия совершенна, всеохватна, полна и не нуждается ни в чем. В отличие от других книг, она верна. Что это значит? Непоколебимо, безошибочно, надежно. Одним словом, достойно доверия. Достойно доверия. Достойно доверия. Однажды я позвонил в публичную библиотеку Лос-Анджелеса и спросил, сколько книг у них в наличии. Кажется, они сказали мне что-то около 25 миллионов книг, либо в наличии, либо доступны. И несколько миллионов есть в наличии и доступны через библиотечную сеть. Тогда я задал довольно смешной вопрос. Я спросил даму, с которой говорил, а сколько из них всегда и во всем абсолютно правдивы? Она сказала, странный вопрос. Да, вам бы тоже не захотелось ворошить 25 миллионов книг, чтобы найти ту, которая абсолютно правдива. И я предположил, что ответ только один. Это Библия, Слово живого Бога. Оно всегда правдиво. Петр говорит, вернейшее Слово, не так ли? 2 Петра 1 глава. Вернейшее Слово. Намного вернее знамений и чудес. Мир со всей мудростью не познал Бога. 1 Коринфянам 1 глава. Не может принять божественную истину, духовную истину, вечную истину. Нельзя идти по этому пути. Он проходит в стороне от Библии. Итак, здесь Бог удивительно открывает себя, и Его свидетельство достойно доверия. Вы можете доверять всем Его установлениям, всем Его откровениям, всем Его обетованиям. Оно умудряет простых. Мне нравится слово «простой». По-еврейски, еврейский язык конкретный, он не абстрактен. В греческом языке очень много абстрактного. Но в еврейском все конкретно, все слова связаны с чем-то осязаемым. Еврейский корень слова «простой» означает «открытую дверь». Открытую дверь. Потому что открытая дверь не может различать, так? Если дверь открыта, любой может войти, любой выйти. Никакого различия. Замечательное слово. Вы слышали, как говорят? У меня открытый ум. Ладно, тогда лучше закройте его. Потому что надо разобраться, что туда впустить, а что оставить вне. Обладание открытым умом вовсе не достоинство. Это первый шаг к слабоумию. Рассудите следующее. Некоторые говорят, я агностик, с гордостью. А по-гречески это значит незнающий. Так и говорят, я агностик. Вы наверняка слышали, как люди так говорят. А по-латыни это будет игнорамус. Вы слышали, чтобы люди говорили, я игнорамус, то есть невежда? Правда? В ваших домах есть двери, и установлены они для того, чтобы держать одни вещи внутри, а другие снаружи. Вы не хотите выпускать наружу прохладу ваших детей и все, что вам принадлежит. И вы захлопываете дверь, чтобы все это сохранить. Вы думаете, стоит ли открывать дверь или лучше не делать этого, вот почему у вас в дверях есть глазки. Так? Вы не оставляете свои двери широко открытыми, чтобы любой мог войти. Это было бы глупо, слишком опасно. Вы принимаете обдуманное решение, когда закрываете дверь. Это прекрасная аналогия для нашего разума. Слово «простой» означает «наивный», «нерассудительный», «несведущий». Но откровение Господне, Писание, достойно доверия и умудряет простых. По-еврейски «хакам». Опять сильно отличается от греческого «софия», обозначающего мудрость в каком-то таинственном смысле. А слово «хакам» означает «умелый в практических вопросах жизни». Видите, мудрость с точки зрения евреев – это не что-то эфемерное. Быть мудрым – значит, знать, как правильно жить. как добиваться самых лучших и полезных результатов. Это искусство жить, мастерское умение жить. Это жизнь в ее лучших проявлениях. Слово Божье достойно доверия. Оно может взять простого, неопытного, нерассудительного, несведущего, невежественного человека и научить его искусству жизни. В первом послании Фессалоникийцам, во второй главе, есть место, где описывается отклик фессалоникийцев в ответ на Евангелие. Это стих 13. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине». И мне нравится это. «Которое и энергия действует в вас, верующих». Слово Божье охватывает и формирует вашу жизнь. Оно делает вас опытным в искусстве жизни. Дает способность делать правильный выбор. Дает способность видеть вещи в правильном свете. Дает способность использовать земные возможности и действовать с небесной проницательностью и небесной мудростью. Применяя Божье Слово во всех аспектах жизни. Как грудные дети, возжелайте чистого словесного молока, чтобы возрастать, потому что, питаясь Словом Божьим, вы растете, возрастаете в рассудительности, вы возрастаете в мастерстве понимания жизни. Считаем ли мы, что Слово Божье к этому не способно? Бог говорит, способно. Мы ставим это под вопрос? Нужно ли нам полагаться на психологию, социологию или человеческую мудрость в том, как нам следует жить? Надо ли нам учиться глупому, ловком управлению собственным рассудком и рассудком других людей? Разве Слова Божьего недостаточно? Я снова обращаю ваше внимание на пространное свидетельство в Псалме 118, которое подчеркивает ту же истину. Посмотрите на стих 27 для начала, Псалом 118. «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Боже, помоги мне понять, дай мне понимание». Естественно, это происходит через Его повеление, другими словами, через Слово Божие. Стих 34. «Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем». Стих 66. «Доброму разумению и видению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую». Нельзя делить знание, рассудительность, мудрость от Писания. Стих 98. «Заповедью Твоею Ты соделала меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих». Это истина по отношению к христианину, находящемуся в университетской среде, или просто в обществе искушенных интеллектуалов. Вы знаете намного больше о том, что относится к вечности. Стих 104. «Повелениями Твоими я вразумлен». Стих 125. «Я раб Твой, вразуми меня и познаю откровения Твои». Откровение Божье, Слово Божье, понимание – все взаимосвязано. Есть еще много мест. Стих 169. «По слову Твоему вразуми меня». Опять откровение Божье в том, что если вы хотите спастись, обратитесь к Слову. Если вы хотите стать мудрыми, обратитесь к Слову. Так как этого слова достаточно, чтобы дать нам спасение и научить нас жить по мудрости Божьей. Позвольте мне дать вам сегодня третий пункт, хорошо? Стих 9. «Повеление Господа праведный веселят сердце». Где вы ищете веселье? Куда идете, чтобы порадоваться? Куда спешите, чтобы отряхнуться от печали, уйти от депрессии, удалиться от волнений? Куда вы идете? Псалмопевец говорит, голос Божий говорит, идите к Слову. Стих 9. Повеление Господа. Повеление, что это? Принципы, доктрины. Это руководство для человеческой жизни. Это откровение Бога о себе, Его личное свидетельство. И здесь же доктрины, истины, аксиомы, которые являются директивами, требованиями для получения благословения и радости. Божественные законы или повеления, та же идея, принципы, доктрины, все они праведны. Я люблю слово «праведны». Оно не означает «правильное» в противоположность к «неправильному». Оно означает «правильный» в смысле «верный путь». Понятно? Здесь в еврейском есть нюансы, но значение таково. «Верный путь». Можно сказать, что учение, которое дал Господь, посылает вас на правильную дорогу. Слово Твое – светильник ноге моей, свет стезе моей. Более того, Слово – это и путь. Слово – это проводник, показывающий прямую дорогу к благословенному концу. Нас не оставили без наставления. Некоторые говорят, сухие доктрины ничего не значат. О, еще как значит. Как это иметь Библию, но не понимать ее принципов? Вы же не хотите блуждать в тумане человеческих мнений. У вас есть истинное слово, чтобы ему следовать. Что будет, если вы пойдете верной дорогой? Это принесет радость сердцу. Истинную радость. Истинную радость. Иеремия 15:16. Иеремия так говорит. «Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и в веселье сердца моего». Надо понять Иеремию. Он старается провозгласить Слово Божие непокорному, мятежному, упрямому народу. Они этого не хотят, они не хотят слушать его, они отвергают его, они ненавидят его, в конце концов они бросают пророка в яму. И что он говорит? «Когда никто не слушает, Твое слово обретено, я съел его, и оно мне в радость и в веселье сердца». В страшных обстоятельствах он пытается исполнить служение, а никто не принимает. Он не популярен, никто не интересуется тем, что он говорит. Заканчивается все это ужасно, однако он исполнен радости, потому что ее произвело слово. «Моя радость происходит от того, что я знаю истину о Боге и о Его целях». Когда вы в тревоге, когда вы в страхе, когда вы в печали, когда у вас трудности, вы обращаетесь к истинам, утвержденным Словом Божьим. И вы держитесь этих великих обетований и принципов и доктрин. Они указывают вам верный путь, и вы идете по этому пути, и это производит радость. Иоанн пишет, 1 Иоанна 1:4, «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Радость – не поверхностные ветреные эмоции, но глубокое, непоколебимое, спокойное удовлетворение в осознании, что добродетель Божья открывается в моей жизни через добрые и злые обстоятельства. Вот что такое глубокая радость. Мне не нужен голос с неба. Мне не нужны чудеса. Мне не нужны беседы с ангелами. Мне не нужен сверхъестественный опыт, и вам ничего этого не надо. Мы не нуждаемся в видениях. Мне не нужно какое-нибудь знамение, которое укрепило бы мою ослабевшую веру. Я знаю из Слова Божьего, что есть истина. Я знаю верную дорогу, по которой иду, и на этой дороге нахожу радость моему сердцу. Депрессия, тревога, страх, сомнение приходят от незнания, неверия, недоверия истине, открытой в Писании. Последуйте Слову, ходите по Его повелениям, и вы узнаете совершенную радость. Настоящее удовольствие, настоящее наслаждение мы получаем, следуя по пути, проложенным Божьим Словом, а не через стремление к самореализации, самоуважению, личным целям, самооправданию, самоудовлетворению, не через чудеса и везение, приносящие вам деньги, процветание, здоровье. Нет. Истинная радость, истинное удовольствие, истинное наслаждение проистекает от уверенного хождения по пути библейского учения и пребывания в том, что истинно, поскольку это провозгласил Бог. Снова Псалом 118. Еще раз посмотрим, как он утверждает это, стих 14. «На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве». Я радуюсь на пути, на дороге, по которой ведут меня твои откровения, так же, как всякому богатству. Стих 54. «Уставы твои, я люблю это, были песнями моими на месте странствований моих». Мы приходим сюда по воскресеньям и воспеваем от всего сердца великие истины Писания, не так ли? Потому что они наша радость. Они превосходят все мелкие жизненные вопросы. Стих 76. «Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему, к рабу Твоему». Мы все нуждаемся в утешении. Часто случается, что жизнь становится невыносимой, и мы нуждаемся в утешении. И он говорит очень просто: «Да будет милость Твоя, по слову Твоему, утешением моим». Я утешаюсь в Божьей милости. Это принцип, это повеление, открытое в Писании. Стих 111. «Откровение Твое я принял как наследие навеки, ибо они веселие сердца моего». Они веселие сердца моего. И в 114-м он говорит, что Слово – его покров и щит. Итак, Писание – это источник истинной радости, истинной мудрости и истинного преображения. Это собственное свидетельство Бога о Его славном Слове. Остальные три пункта в следующий раз. А затем разберем их ценность и нашу верную реакцию. Господь, как прекрасно было сегодня вернуться назад и вновь омыться в Твоем Слове, ощутить богатство и сладость этих великих утверждений в 18 и 118 псалмах. Благодарим Тебя, Господи, за то, что мы можем пребывать в этих истинах, что мы и делаем, и некоторые из нас уже много-много лет. И мы благодарим Тебя, что через это слово многие, многие обрели спасение. А тех, которые спаслись, Ты учишь, как жить святой жизнью и даешь радость, когда они слушаются этих повелений. Что же за подарок Слово Твое для нас, что спасает, освящает и наставляет, и направляет нас к настоящей, глубокой, непоколебимой радости. Мы находим жизнь, мудрость, радость в Слове Твоем. Оно достаточно. Оно достаточно. Чего нам еще просить? Вечная жизнь, истинная мудрость, постоянная радость. Все это происходит от Слова Твоего. Благодарим, о Боже, за этот великий подарок. Во имя Сына Твоего. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8-846-262-90-93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.